Глава 18. В голосе молодого Гарсио смешивались радость и облегчение. «Что случилось, Ли?» Я сбился и тут же поправился. «Командир любого корабля — капитан, какое бы звание он ни носил по жизни. Капитан!» «Командир, местные послали запрос о цели нашего визита сразу после нашего прибытия». «И?» — уточнил я. «Кажется, они чересчур напряжены». «Это неудивительно. Что ты им ответил?» «Правду, что мы прибыли для торговли». Их это удовлетворило, но на вторые сутки они начали нервничать. Даже пытались нас пришвартовать или досмотреть. «Хм, а что ты?» «Действовал согласно правилам. Если мы не входим в гелиосферу системы, то фактически мы находимся вне системы и не можем быть подвергнуты досмотру. 3 часа назад они поставили ультиматум. Или мы уберемся, или они откроют огонь». «Хм, какие шустрые!» — хмыкнул я. «А силенок-то хватит?»
«Да посмотрите сами». Дюрер вывел данные на экран. 1 старый фрегат и 12 системных патрульных кораблей. Вот, похоже, и весь флот этой колонии. Если с 2 корветами они теоретически могли справиться, то появление Арагонора сместило чашу весов в нашу пользу. Вон они даже в сторону дернулись при нашем появлении, и я их не виню. Хотя это очень странно, ведь Солана — имперский логистический форпост, используемый в свое время очень активно. Я предполагал, что и по сей день защита у системы будет более серьезной.
«Платформы на месте?»
— задал я больше всего интересующий меня вопрос. Гарсия просто кинул снимки с удачного ракурса, что удалось рассмотреть во время его пребывания здесь. Здоровые уникальные конструкции сложно было не заметить. Обе верфи болтались на низкой орбите одной из лун планеты Солана-2, что была единственной обитаемой планетой в системе, а по совместительству — резиденцией губернатора. Вообще, в системе Солана, вокруг желто-белого карлика спектральной классификации F4V, вращалось всего 3 планеты. Солана-1 была раскаленной каменной скалой, Солана-2 — земноподобной планетой с чуть более отдаленной орбитой, нежели Земля, из-за повышенной температуры звезды. И Солана-3 — кусок льда, неизвестно каким образом удерживающийся практически на границе поля притяжения звезды.
«Дайте мне связь», — попросил я Дюрера.
Тут же в эфир понеслось.
«Внимание! Наемное подразделение «Дети Императора» вызывает имперский патруль!»
«Внимание! Говорит командир Райдер. Наемное подразделение «Дети Императора». Назовите цель вашего визита!»
«Он издевается?» — уточнил я у Дюрера. На что капитан отрицательно покачал головой. «Он действует по процедуре. Новый корабль, новый запрос».
«Ясно!» — кивнул я. «Давайте я!» «Говорит командир Антон Ноунейм. Командир, прошу разрешения выйти на орбиту Соланы-2. Мы прибыли исключительно с мирными намерениями, с торговыми целями».
«Не торопитесь, наемник. Приказываю заглушить двигатели и принять на борт досмотровой команды».
«Снова процедура?» — уточнил я у Максимилиана, на что тот кивнул. «Имеет право». Ну, нам скрывать было нечего. Досмотр несколько замедлит наше путешествие, но делать нечего. Через 2 часа системные патрульные корабли пристыковались к нашим, а командир Райдер также по процедуре находился на безопасном расстоянии, с которого он мог как открыть огонь, так и безопасно сбежать. Таможенники с инфопланшетами и сканерами быстро прошлись по кораблю, ожидаемо не обнаружив никакого криминала. Хотя они особо не старались, и их больше интересовало, почему это корветы Звездной Федерации, их давнего соседа, прибыли под условным командованием какого-то наемника. В принципе, мое сообщение о нападении Хаоса их удовлетворило, тем более, что они о нем слышали. Посетили и сами корветы. Их капитаны подтвердили свои и мои полномочия, и напряженность несколько спала. «Что конкретно вас интересует?» — задал вопрос командир патруля после того, как таможня закончила свой визит. «Я бы хотел поговорить лично с губернатором по вопросу, который вряд ли в состоянии будет решить ваш торговый отдел», — терпеливо продолжил я. «При всем уважении, этот вопрос не находится в ведении командира патруля». «Я являюсь командиром планетарной обороны системы Солана». Кажется, командир решил напустить важности. Я вздохнул, мне уже надоел этот цирк. «Командир Райдер, просто будьте так добры, устройте мне аудиенцию с губернатором. И да, сообщите ему, что его желают видеть одаренные».
«Вот как?» — удивился командир патруля и по совместительству командующий ПКО. «Попытаюсь».
Я знал, что делать. Точнее, мне подсказал идею Гирш. В обычное мирное время даже не подумал бы встретиться с командиром наемного подразделения,
не тот уровень. В текущей же ситуации такая возможность уже отличалась от ненулевой. А одаренных я упомянул для того, что, согласно существующему кодексу поведения, независимо от титула, если один одаренный просит его выслушать, то второй обязан, если не встретиться, то хотя бы выслушать его. По обычным пустякам такие встречи не назначались. Предположение сработало. Экран моргнул, и вот на нем появилось смуглое лицо губернатора.
«Говорит Паша Али ибн Юсуф. С кем имею честь?»
Я нахмурился. Рафаэль рядом присвистнул. Да, губернатор был из линии Салах ад-Дин, своеобразных фанатиков, даже среди одаренных, выступавших за величие одаренных над простолюдинами. А вот титул Паша у них был внутренним. Тут же он официально представлял империю и императора и должен был представляться губернатором. Что же тут творится? Я подпихнул вперед Пашу. Сделал я это с целью избежать дурных вопросов, связанных с замашками одаренных. Ведь следующий же вопрос после моего представления будет, из какой вы линии? Объяснять же, что я безродный, означало тратить лишнее время. «Павел Смирнов, ваше превосходительство, линия Воронцовых!» Обратившись официальным губернаторским обращением, не зная его титула, Пашка вызвал мимолетную досаду на лице губернатора. Но поправлять Смирнова он не решился.
«Странно. Командор назвал мне другое имя».
«Я заместитель командира подразделения. Командир сейчас отошел». «Возникли непредвиденные трудности».
«Это что же, в одном наемном подразделении целых два одаренных?»
Пашка хмыкнул и развел руками, особо не углубляясь в подробности. «Вообще-то чуть больше». Не сдержался, чтобы не подколоть Смирнов. Губернатор поменялся в лице, задумавшись. Скрывать от него наличие одаренных смысла не было, ведь любой одаренный мог определить другого за считанные мгновения.
«Ясно»,
— почесал аккуратную бородку губернатор.
«Ну, что же вы хотите?»
Я отодвинул Пашку и всунулся в зону действия голопроектора. «Извините, губернатор, при всем уважении, я хотел бы это обсудить лично, не находясь на задворках вашей системы. Да и мой экипаж хотел бы немного отдохнуть, путешествие было долгим и непростым».
«Да-да, конечно».
Без особого энтузиазма, тем не менее, замотал головой губернатор.
«Я жду вас на Салане-2, вот только...»
Он замялся.
«Оставьте ваши военные корабли на орбите Саланы-3, будьте так добры. Мы сможем вас доставить в мой дворец. Или у вас есть свои транспортные средства?»
«Справимся сами, спасибо», — кивнул я. «А в предусмотрительности ему не откажешь. Получить над головой потенциальную боевую группу, способную на орбитальный удар, губернатор не хотел. И в дело снова вступил имперский свод правил. «Так, ты уже засветился, полетишь со мной», — кивнул я Пашке. «Понятное дело, Рафаэль, ты тоже». «Ну и подразделение в качестве почетного караула для солидности. Не будем обманывать ожидания гордого Паши». «Надо бы надеть что-то нарядное на аудиенцию», — задумчиво сказал Смирнов. «А то первое впечатление о нас у губернатора будет безвозвратно испорчено». Он был прав. Вот только нарядной одеждой я так и не обзавелся. А ребята свою потеряли после бегства из академии. «Могу предложить парадный мундир», — неожиданно подключился Дюрер. «Спасибо, но нет», — улыбнулся я. «Не хотелось бы отрывать ваши многочисленные знаки различия и орденские планки. Боюсь, после этого он будет выглядеть убого». «Как хочешь», — пожал плечами капитан. «Чистых комбинезонов будет достаточно», — кивнул я. «Может, инквизиторскую робу?» — улыбнулся Пашка. «Очень смешно». Но я, тем не менее, улыбнулся, представив их реакцию. Вот только я не был уверен, что еще имею право носить эту весьма уважаемую одежду. 4 часа мы добирались на орбиту, затем столько же на ястребах до Саланы-2. Фрегат остался неподалеку от нашей стоянки, нас же в качестве почетного караула сопровождали 2 системника. Планета Салана-2 представляла собой землеподобную планету с минимальными отклонениями гравитации в меньшую сторону и практически такой же средней температурой. Идеальная планета для колонизации, если бы не одно «но». Слишком далеко она находилась от центра империи, приглядывать за ней было достаточно сложно. В те далекие времена, когда империя бесконтрольно расширялась, колонизируя и захватывая новые миры, людям казалось, что так будет вечно, что в один прекрасный момент человечество захватит всю Вселенную. Но никуда не делись проблемы логистики, подчинения и свободолюбия некоторых индивидов. Во все времена, во всех государствах, чем дальше провинция находилась от столицы, тем больше вольностей позволяли себе ставленники правителя. Кто-то считал, что ему мало платят, Кто-то считал, что его мало ценят. Кто-то вообще думал, что он в состоянии организовать свое государство. И это при том, что на имперские миры, как правило, линии не нападали, здраво понимая, что это будет похоже на самоубийство. Всякие отморозки, вроде пиратов и бандитов, иногда совершали кратковременные набеги на имперские миры, но им терять было нечего. Большинству из них и так светила смертная казнь. Так вот, опять же, чем дальше находилась колония от центра, тем дольше была реакция на изменения, происходящие в звездной системе. В лучшие времена Солана была перспективным граничным миром с перспективой оказаться прикрытой малыми системными образованиями, сдвигавшими фронтир от нее еще дальше. Но империя уже начинала коллапсировать, и Солана сама оказалась фронтиром. Без поддержки метрополии, оставленные сами по себе, все еще оставаясь перевалочной базой имперского флота. Именно такая была задача при обустройстве баз в системе и колонизации Соланы-2. Теперь система могла похвастаться только пустыми складами, заброшенными и такими же практически недееспособными предприятиями и орбитальными структурами, заточенными под обслуживание несуществующего нынче флота. Что же касается губернатора Али ибн Юсуф, что уже показал свое лицо на переговорах, я уже давно понял, что любой, практически любой имперский служащий в первую очередь остается верным сыном своей линии. Поэтому даже не удивился, повстречав здесь, над губернаторским дворцом, построенным в восточном стиле, два флага. Имперский орел и черно-желтое знамя линии Салах-ад-Дин. Причем, если мне не изменяет зрение, имперский флаг реял чуть ниже стяга линии. Да и встретили нас не имперские солдаты в нейтральных темно-синих доспехах, а гвардейцы линии в вычурной черно-желтой броне. Мои познания в геополитике были далеки от идеала. Вот честное слово, не до этого мне было в академии, я изучал прикладные боевые навыки. Но мои одаренные друзья подсказали, что планеты линии находятся отсюда далеко, фактически на другой стороне империи. Это, видимо, было единственной причиной, почему до сих пор над планетой оставался еще и имперский флаг. Самое интересное, что это не было, по сути, предательством. Коллапсирующая империя с удовольствием передавала планеты, которые уже была не в состоянии содержать, заинтересованным линиям. Здесь же, похоже, хитро сделанный губернатор продолжал доить имперский бюджет, тем не менее установив свои родовые порядки. Сколько таких хитрожопых чиновников рассыпано по огромной империи? Сколько средств империи бездарно тратит в интересах своих потенциальных, если не противников, то саботажников? Господа! Нас поприветствовал чуть более нарядный гвардеец с непонятными лычками на рукаве в виде многолистовых цветков, которых было аж 4 штуки. Некоторые линии считали, что придуманные ими звания или заимствованные из прошлого лучше соответствуют их духу. Поэтому 4 цветка на плече гвардейца могли означать все, что угодно. При том, что у его подчиненных были вполне понятные лычки, похожие на имперские знаки отличия, правда, в виде полукруга, а не треугольника. Ну, хозяин, барин. «Губернатор ждет вас!» — кивнул он. Не знаю, сколько вытянул губернатор из имперского бюджета, чтобы сотворить подобное великолепие. Ровно выкошенные газоны, земные деревья и пруд с живыми лебедями стоили, подозреваю, баснословные суммы. Он даже переплюнул любимую тетушку Смирнова. По крайней мере, та довольствовалась особняком в 3 этажа. Здесь же из земли торчал целый замок, состоящий из множества башенок с вычурными куполами. Множество обслуги, копошащейся вокруг, совсем не соответствовало статусу загнивающей планеты, которой она по факту была, ведь с орбиты явно была видна обстановка на планете. Как любая землеподобная планета, это был своего рода джекпот для местных жителей. Ведь в случае блокады или разрыва с метрополией они, по крайней мере, не умирали с голода. Чего нельзя было сказать о промышленных планетах с непригодной для обитания человека атмосферой. Из архивов перед полетом сюда я как раз выяснил, что последние 100 лет, осознав, что экспансии империи больше не будет, Солана попыталась пойти по пути Сальватора, попытавшись превратиться в аграрную планету. Но в отличие от Сальватора, которая хоть и была вассальным, но автономным образованием, Солана оставалась имперской планетой. А имперские бюрократы перестраивались очень долго. В их толстых книгах наверняка все еще находилась пометка. Логистический форпост ВКС. Какие к хаосу сельскохозяйственные машины. Так что жители Соланы-2 надеялись только на себя и едва сводили концы с концами. То есть с голоду они не помирали, но вот никакого экспорта излишков продуктов у них не было, в связи с отсутствием таковых. В большом холле гвардеец обратился к нам. «Вам необходимо сдать оружие!» Предполагая такой поворот событий и зная обычаи аристократии, я заранее ничего не взял, кроме меча. Поэтому я удивленно поднял бровь и поинтересовался. «Какое оружие вы имеете в виду?» «Ваш меч!» Он некультурно ткнул пальцем. «Это церемониальное оружие!» Возразил я. «Но он совсем не выглядит декоративным!» Нахмурился гвардеец. «Слушай, парень!» Разозлился я. «Ты кто вообще такой? И какого хаоса от меня хочешь? Меч я тебе не отдам, точка. Твои дальнейшие действия!» Гвардеец замялся, его рука даже слегка дернулась к оружию. «Извините, господа!» Сверху сбежал молодой человек. «Саван Алини немного переусердствовал. Прошу простить его великодушно. Конечно же, вы можете оставить при себе ваше оружие!» Сбоку хмыкнул Пашка. «Это еще что за дрыщ?» Тихо, чтобы никто не услышал, проговорил он. Тут же усмехнулся я. Дрыщу навскидку было лет 30. Учитывая, что нам еще не исполнилось и 19, это было действительно смешно. Но он действительно выглядел как дрыщ, при том, что он являлся одаренным. Это я успел первым делом посмотреть в лимбе, как только услышал голос нового визитера. Слишком худой, слишком нескладный, с короткой бородкой и аккуратно зализанными черными волосами. «Позвольте представиться. Бей Аз-Захирази, заместитель по... губернатора. Его превосходительство ожидает вас». Тут он застыл, наконец, разглядев мой меч поближе. «Ну да, если гвардеец мог и не знать, что это такое, то любой одаренный в империи, во-первых, знает, как выглядит меч рыцаря-инквизитора, а во-вторых, непременно почувствует». Это выглядело смешно. Хлыщ застыл с открытым ртом. В глазах его виднелась работа мысли. Он судорожно пытался сообразить, что ему делать сейчас. Честно говоря, я ожидал такую реакцию. Это действительно было неразумно. Но оставить свой меч где-то? Такого я себе не мог даже представить. Это было в точности, как если бы я оставил свою даже не руку, а голову. Дрыщеватый одаренный тем временем взял себя в руки, вернул на лицо неестественную улыбку и махнул рукой на лестницу, ведущую наверх. «Поднимайтесь, я вас догоню!» — кивнул он. Дождавшись, когда мы поднялись на половину пролета, он что-то быстро зашептал своему гвардейцу. «Подозреваю, что сейчас сюда слетится весь цвет гвардии губернатора». Почти бегом он догнал нас и, извиняясь, пожал плечами. «Извините, нужно было дать инструкции по поводу торжественного ужина». «Ну да, ну да», — хмыкнул Пашка. Поймав недоуменный взгляд Бея, он хмыкнул. «Званый ужин — серьезное мероприятие, согласен». Кажется, одаренный уловил иронию в его голосе, но снова благоразумно промолчал. Мраморная лестница перешла в блестящий, начищенный до блеска деревянный паркет, который покрывал большой холл, в конце которого находились огромные двери. Два охранника, стоящие рядом, отсалютовали и по кивку барона распахнули двери, пуская нас внутрь. Я не сразу разглядел хозяина кабинета. Все здесь внутри просто кричало о роскоши. Огромные картины на стенах, тяжелая деревянная, явно антикварная мебель. В огромном кресле утопал небольшой человечек, местный губернатор, которого я уже видел. А вот за его спиной...